Всевышний, ты нас благослови для труда во имя Христа. Пошли нам больше добра любви, чтоб не смолкли наши уста. Не покидай меня, я жить хочу с тобой каждый день и час ими земной. Руку подай, любя, вечно среди меня, мир счастья солнечного дня. Не покидай меня, я жить хочу с тобой. Каждый день и час ими земной. Руку подай, любя, вечно среди меня, мир счастья солнечного дня.
Итак, дорогие радиослушатели, вы слушаете программу «Благая весть», и наша программа продолжается. Для тех, которые, может быть, только сейчас подключились, я напоминаю о том, что у нас сегодня в гостях брат Александр Чмых из города Курганинск, это Краснодарский край. Он приехал в Америку, вот уже неделю здесь находится. И сегодня у нас в студии, и прошедшие вот 40 минут он раскрывал тему «Ожидать и служить». Эта передача, вот эта тема, она будет на нашем сайте проповедник.com. Подключайтесь, вы можете скачивать эту информацию, говорить об этом сайте всем вашим друзьям, знакомым. И сейчас у нас вторая часть, так можно ее назвать. Мы немножко переключимся на другую тему. У нас есть два вопроса, которые мы сейчас хотим вместе с вами рассмотреть. Вот брат Александр немножко рассказал о братском доме. Что такое братский дом? Значит, там идет служение с наркозависимыми людьми, которых дьявол уловил в свою сеть. Так об этом говорит Библия, что они подвластны дьявольскому духу, но Бог силен совершать. Иисус Христос через свою смерть и через воскресение победил смерть и ад и забрал эти ключи. И всякий человек сегодня, который желает обратиться к Богу, он имеет эту возможность. И вот наши братья совершают там служение. Я как-то, по-моему, в позапрошлом году или в прошлом году в марте, если не ошибаюсь, там был такой вот семинар, и приезжали братья, и даже те, которые вышли из этого, из этой зависимости сатанинской, которые обратились к Богу. И вы знаете, было покаяние, я помню, выходили даже наркоманы, вот они каялись, склонялись на колени, и братья рассказывали о том, как Бог совершил это чудо в их жизни. Ну и вот теперь вот брат Саша у нас в студии, я хотел бы спросить брат Саша, вот, может, некоторые подробности, как у вас происходят эти служения, сколько у вас там этих, сколько людей, я знаю, что в Ростове-на-Дону тоже есть такой вот центр, да, братский дом. Пожалуйста, как вот этот брат Андрей, который у вас несет служение в этом вопросе, с чего-то началось, что побудило вас, и какие у вас есть успехи, и какие трудности? Пожалуйста.
Хорошо. Когда брат Андрей, о котором я уже сказал, обратился к Богу после многих лет зависимости от наркотиков, обратился к Богу, и Господь освободил его от зависимости, то он почувствовал это побуждение совершать это служение, приглашая людей, которые находятся в таком же положении, приглашать их обратиться к Богу, чтобы получить свободу от Господа. Но одних слов явно недостаточно. Нужно что-то делать. Люди, которые находятся в зависимости, чаще всего это люди, которые уже не нужны обществу, не нужны семье. Порой это люди остаются один на один своими проблемами. И вот, находя таких людей в городе, общаясь с ними, он пришел к выводу, что нам необходим такой дом, где бы могли собираться эти люди для того, чтобы, изолировавшись от общества, вместе молясь, и пребывая в общении друг с другом, слушая проповеди, читая Священное Писание, возрастать духовно, изолировавшись от мира искушений. Ну, вот так он как-то думал об этом, просил Бога, чтобы Бог открыл ему, как практически приступить. И начал он это то, что приглашал прежде всего в свой дом, где он жил, хотя это не был его дом, он жил на квартире, он приглашал к себе людей, которые в зависимости находились алкогольной и наркотической. Но его дом не смог вместить всех тех, кто имел в этом нужду. И молясь о том, чтобы Господь указал, как поступать дальше, пришлось снять дом, который был свободен в то время. Сняли этот дом и пригласили туда тех, которые в зависимости находились. Но мы думали, всех приглашать или не всех, потому что людей-то, которые находятся в такой зависимости, очень много. Мы пошли таким путем, беседуя с людьми. Эти люди, которые желают, обратившись к Богу за помощью, пойти потом за Ним, мы приглашали таковых людей в братский дом, убеждали их, что если обратятся к Богу, Господь поможет им. Первое время таких было немного, 1, 2, 3, 5, но потом стало больше 10, потом некоторые передумали и вернулись обратно, а некоторые остались, и началась работа. Работа тяжелая. Андрею приходилось находиться в братском доме днями и ночами, особенно первое время. Первое время очень трудно людям, которые были продолжительное время в зависимости, выйти из состояния. Но я хочу обратить внимание, что мы сделали такой вывод или заметили это, что после молитвы покаяния некоторых Господь освобождал сразу от ломок и от всяких последствий, а некоторых почему-то Господь не освобождал. Некоторые тяжко страдали. И вот именно тем, которым было очень трудно, с таковыми нужно было порой всю ночь находиться в общении, в молитве, в утешениях, в том, чтобы находиться просто рядом с ними, чтобы они не убежали из братского дома, убеждали их оставаться, поддерживали их в молитве. Был такой однажды случай, когда один человек, пробыв несколько дней уже в братском доме, решил оставить и уйти. И тогда все, кто находились там, склонились на колени и стали по очереди молиться за него. И вы знаете, когда около 10 человек помолились о нем, тогда он склонился на колени, и Дух Божий побудил его, и он обратился с верою к Богу, и Господь простил его, и Господь помог ему, оставшись здесь, получить свободу от зависимости. Как я сказал, что у нас некоторые из них уже стали членами церкви, даже есть уже одна семья, которую вот Господь благословил. Но я что хочу сказать? Как проходит дальше организация этого служения? Периодически мы в церкви проводили евангелизационные такие встречи с людьми, которые находятся в зависимости. Мы приглашали людей через телевидение, делали рекламы, приглашали. И на что мы обратили внимание? Что некоторые в церковь пришли спасать своих детей, а здесь получили сами спасение. И порой не обратились к Богу те, которых приводили в церковь, их родители или их родственники, но они сами обращались к Богу и становились членами церкви. И тогда уже, молясь за родных своих, которые подвержены этому рабству, все-таки достигал Господь таковым путем вот и тех, которые сегодня еще не в церкви, но уже начали приближаться, уже даже стали обращаться к Господу в молитве. Я верю, что и эти люди тоже придут к Господу. Ну вот так примерно проходит этот труд.
Брат Александр, а вот это те люди, которые обращаются к Богу, вот этот дом братский, он где находится? Они отдельно живут, эти люди, или у них свои семьи есть? Как это происходит?
Понял. Значит, этот дом находится в городе у нас, в черте города. В этом тоже есть маленькая проблема. Если бы он был где-то за городом, я думаю, было бы немножечко лучше или удобнее. Но он находится в городе, здесь другое есть преимущество, что эти люди могут постоянно посещать богослужения. Чаще всего это люди, которые лишили своих семей, семьи их оставили или они оставили свои семьи. Вот. Это люди, которые без документов чаще всего. Вот. Нам приходится восстанавливать их документы, нам приходится где-то искать их родственников, искать их близких, где-то приходится встречаться с родителями их и убеждать, что их дети уже изменились, они уже стали другими. Но порой трудно родственникам поверить, что их близкие изменились и стали уже на другой путь, как бы вот пошли за Господом. Но когда они их видят, то, конечно, они очень удивляются этому, что Господь силен совершать такое изменение жизни. И вот так вот потом уже эти люди идут, благовествуют, свидетельствуют своим друзьям, приводят своих друзей, и, как я сказал, хотя не все, но некоторые обращаются к Богу с покаянием и спасаются.
А вы время от времени проводите специальные служения для таких людей, или это всегда происходит, или у вас специально какие-то вот намечаются служения, вы приглашаете, какие-то объявления даете?
Да, мы периодически делаем эти приглашения, собираем их или в молитвенном доме в определенный день служения и проводим евангелизацию среди таких людей. Мы обязательно в эту евангелизацию включаем свидетельства бывших зависимых от наркотиков или алкоголя. Вот они свидетельствуют о себе. Это очень сильно впечатляет тех, которые слушают эти свидетельства. На такие евангелизационные служения порой приходят на наркоманы даже в состоянии таком трудном. Они порой плохо себя ведут, но мы как-то снисходим к такому поведению, молимся о таковых. Были случаи, когда один человек пришел в нетрезвом состоянии, прослушал всю евангелизационную программу, на следующее воскресенье пришел уже трезвым, покаялся, уже стал член церкви, и вот так Господь, усматривает этот труд. Пока мы совершаем вот так, молимся, если Господь что-то откроет нового, будем смотреть, как действует Бог, так будем и поступать.
Ага. Но вот бывают такие вот, вообще есть, которые, может быть, пришли в церковь, покаялись, а потом они, те, которые, может быть, снова вернулись, их немного таких людей, которые снова вернулись в такое состояние.
Да, такие бывают, конечно.
Но они как возвращаются через короткое время, или бывает, что через какое-то долгое время они как-то внезапно как будто исчезают из церкви, то есть их нет просто, да?
Понял. Вы знаете, конечно, этот вопрос самый, наверное, трагичный или самый трудный для нас, когда на какого-то человека, на какую-то душу потрачено время, потрачены какие-то средства его содержания, когда смотришь, что человек оставляет братский дом, уходит и опять уходит на этот широкий путь и погибает там. У нас есть такие примеры, те души, которые оставили нас, и через короткое время они ушли из жизни, покончив жизнь самоубийством. Даже вот такие были случаи. Это, конечно, нас очень огорчает, что люди, оставив Господа, дьявол погубил их и душу, и тело. Вот. Но и в то же время есть те, которые, оставив и вернувшись опять на тот путь, и опять, будучи подвержены этому греховному рабству и зависимости, все-таки Господь их побуждая, вновь помогал возвращаться, и возвращались они. Я хочу такой привести один интересный пример. В нашем братском доме мы приняли такое решение: если человек оступается, то есть опять возвращается на свой путь, как-то тайно где-то находит или наркотики, или алкоголь, или употребляет его, то если человек, когда, будучи обличаем в этом грехе, не кается, то мы такого человека лишаем права пребывать вот в этом братском доме. И был такой случай, который для меня, конечно, был очень трудный. Вот это было зимой, было очень холодно. И один из тех, кто уже, несколько времени так, может быть, месяц или два, находясь в братском доме, уже как-то так вот становился на Божий путь, но потом оступился. Его нашли мы в нетрезвом состоянии, причем даже очень сильно нетрезво, привезли его в братский дом, стали беседовать с ним, предлагать ему покаяться, и если он желает вот покаяться и дает слово, что он больше этого делать не будет, мы оставляем его. Если он не желает каяться и не дает нам слова, что он оставляет этот грех, мы не можем его оставить. Он не дал нам такого слова, мы вынуждены были его вывести на привокзальную площадь и сказать: мы не можем тебя в таком состоянии держать в нашем братском доме. Это было очень трудно сделать, потому что было на улице очень холодно. Но мы вынуждены это сделать, потому что такие вот строгие условия пребывания в нашем братском доме. Вы знаете, я почти всю ночь не спал. Я молился за этого человека, чтобы он не погиб. И буквально через несколько недель, может быть, было 2 или 3 недели прошло, этот человек пришел в церковь, совершил молитву покаяния и вновь попросился в братский дом. И прошел реабилитацию, заключил завет с Господом, и сейчас это хороший христианин, ревностный в служении, и даже сейчас имеет желание принять участие в служении другого братского дома, и мы намерены скоро его переселить на служение в другой братский дом. Ну, вот так бывает.
Угу. Еще вот такой вот у меня вопрос по этому вопросу. Ну, не секрет того, что всякое дело, хоть евангелизация, оно связано немножко, ну, как, немножко или много с материальной стороной. Как у вас вот, это вот, вот этот вопрос налажен? Ведь их нужно кормить, этих людей. Вас верующие жертвуют, или вы какую-то помощь получаете, или они сами работают?
Понял. Вопрос это, конечно, наверное, один из самых трудных. Да. Вот, но, тем не менее, и его нужно озвучить. Этот вопрос у нас поставлен так. Совершая это служение, или когда мы начали его совершать, брат Андрей, я хочу выделить в нем особую такую вот черту в характере духовном его. Это человек молитвы, он об этом постоянно молится, чтобы Господь помог решить все проблемы, и в том числе и материальные. В основном, молясь об этом деле, мы как-то свидетельствуем о нашем братском доме. Господь располагает братьев и сестер принимать участие и материально жертву нам определенные средства. Но это не основной источник, можно так сказать, жизни, материальной жизни братского дома. Как устраиваем мы практику жизни? Те души, те братья, которые уже вышли из состояния зависимости, но проходят еще реабилитацию. Мы с помощью братьев церкви помогаем найти им работу, организовываем для них работу. И все средства, которые зарабатывают они, там, где работают, они все приносят их в братский дом. Мы считаем, полная реабилитация проходит в течение года. Бывают исключения, что некоторые проходят ее в течение полгода. И все это время, когда они находятся в братском доме, все средства, которые они зарабатывают, они приносят в братский дом, который используется на содержание дома, оплата коммунальных вот, расходов вот, и на продукты питания. Некоторые средства, как я уже сказал, братья и сестры в церкви, которые ну, видят плод этого служения, добровольно жертвуют эти средства. Все средства, которые мы приносим как добровольные пожертвования в братский дом, и те средства, которые зарабатываются, они все фиксируются руководителями братского дома, внутри братского дома, и потом в конце года мы делаем материальный отчет церкви и представляем расход братского дома, все средства, которые заработаны, средства, которые пожертвованы. Поэтому в этом вопросе Господь посылает нам и помощь, и в то же время мы все фиксируем, контролируем, что все средства расходовались по назначению.
Ну, а кто им готовит? Кто там? Ну, везде нужна работа какая-то, сестры церкви или как?
Нет, нет. В этом братском доме сами братья по очереди вот работают на кухне. Чаще всего работают на кухне те, которые ну, не могут физически какие-то переносить большие нагрузки, работают или работают на строительстве домов, ну, в основном такие подсобные работы они выполняют, вот, поэтому некоторые имеют плохое или слабое физическое здоровье, поэтому они остаются в братском доме и здесь готовят пищу, наводят порядок в братском доме, вот, и вот так проходит их жизнь. Я хочу немножечко сказать еще о распорядке. Угу. Я думаю, это тоже будет да, интересно. Пожалуйста. Значит, пробуждаются братья в основном в 6:30. Пробудившись утром от сна, проходит библейский час. Некоторое время они читают сами, потом проходит общее чтение определенного текста Священного Писания, по этому тексту краткое рассуждение, совместная молитва, с 7:30 завтрак, и с 7:30 уже те, которые отправляются на работы, они выезжают на объекты, Вот, а те, которые остаются в молитвенном, вернее, в братском доме, вот, они приступают к тому, чтобы навести порядок в братском доме, на территории братского дома. У нас там есть небольшое, несколько грядок, где кое-что высажено, нужно полить или обработать. Ну вот, одним словом, те, которые не могут работать, они работают внутри братского дома. Ну, как мы это смотрим на перспективу? Я думаю, вы сейчас об этом меня спросите, поэтому я сразу и хочу это сказать. Ну, какие у нас желания? Желания у нас, конечно, такие. Мы думаем, что лучше всего где-то в сельской местности нам вот приобрести жилье, где планируем построить какие-то небольшие такие вот, сделать мини-фермы. И думаем, что такой труд с животными, он будет гораздо доступно проще для проходящих реабилитацию. Я думаю, это может быть или небольшая такая ферма, где будут коровы, или, может быть, бычки, или, может быть, овцы. Вот. И работая с животными, я думаю, что мы сможем поставлять им сено, может быть, еще какие-то корма. Они будут только ухаживать, и этих средств, думаю, что будет достаточно для содержания вот братского дома. И может быть, что будет какой-то накопительный фонд, мы думаем, сделать накопительный фонд для того, чтобы эти души, которые будут выходить из реабилитационного центра и братского дома нашего, чтобы им как-то где-то, хотя бы в сельской местности, приобретать недорогое жилье, чтобы они уже могли устраивать свои семьи и вот так вот имея свое жилье. Потому что нет у них жилья, и чаще всего это люди, которые вот так вот прожили юность до 30 лет, не получив ни хорошей ни специальности, ни опыта работы, и вот так потом приходят к такому результату, что не имея ни жилья, ни материальных средств, чаще всего это опять побуждает их возвращаться на свой же греховный путь. Поэтому такая у нас перспектива. Ну, конечно, для этого нужны капиталовложения, об этом мы молимся, чтобы Господь усмотрел для нас нужных средств, именно для того, чтобы запустить такое хозяйство или такое предприятие, для того, чтобы оно смогло работать и содержать само братский дом. Ну, вот так вот мы на перспективу думаем и молимся.
Ну, значит, и дальше распорядок. Заканчивается рабочий день.
Да. Заканчивается рабочий день. Собираются все в братском доме. В те дни, которые в церкви, в молитвенном доме проходят служения, они всегда посещают молитвенный дом. Кстати, я хочу сказать, это самые ревностные посетители всех служений. И молитвенных, и разбора, как мы говорим, час исследования Священного Писания. Вот это самые ревностные, кто посещает все служения в церкви. Вот. В те дни, которые нет служений в церкви, то в эти дни, в вечернее время, проходит второй, можно так сказать, библейский час, который длится не час, а где-то полтора часа. Вот. Ответственный пресвитер за братский наш дом, брат Михаил, вот, он продумывает программы, как провести это служение, вот, просматривая нужные темы, проводя эти темы в беседах, вот, в проповедях, проходит такое служение. Я хочу сказать, что наши братья в братском доме очень любят петь, хотя они еще не все знают гимны, но я хочу передать такую радость, что один из братьев из Германии вот, взял и пожертвовал магнитофон и очень много дисков, записей MP3, проповеди, пения. Вот. И это является такой, можно сказать, духовной пищей для братьев в свободное время вот, в братском доме. Вот. А иногда даже какие-то проповеди, такие вот, которые ну, особо так вот нужны, или эти темы, они прослушиваются на этих собраниях. Тут же, когда вот прослушиваются гимны, братья учат эти гимны. Некоторое время даже один из братьев, брат Виталий, он имел ревность, один из регентов нашей церкви, имел ревность и посещал постоянно братский дом и учил братьев пению, и так неплохо и получалось у них, братья любят петь. Ну, так проходит, значит, вечернее служение в братском доме, ну, после этого там ужин, уборка в доме и отдых, и и снова подъем, и все по распорядку.
Ну, количество людей в братском доме у вас всегда меняется, потому что зависит от того, сколько людей прибывают и убывают, да? Вот на сегодняшний день сколько у вас там?
Значит, в среднем у нас постоянно где-то присутствует человек 15, примерно 15 человек. Конечно, это много, домик у нас небольшой, дом, можно сказать, переполнен. В каждом доме, вернее, в каждой комнате, ну, так вот, можно сказать, есть некоторые маленькие комнаты, там по двое, вот, а в этих двух, которых побольше, там полностью вся комната, она заставлена кроватями. Вот, конечно, так мы думаем, если бы Господь послал возможность нам построить какой-то такой вот братский дом, о чем мы думаем, даже уже приобрели участок, приобрели некоторые стройматериалы. Вот мы планируем в городе построить такой вот братский дом, а где-то в селе построить такую мини-ферму, и вот примерно в таком направлении, чтобы проходило у нас служение. В городе у нас будет первая реабилитация, а уже в селе у нас будет такая трудовая реабилитация, где они будут упражняться в работе, вот, и уже оттуда будут выходить потом. Ну вот, вот примерно такая программа. Что-то уже у нас есть, а к чему-то мы еще стремимся.
Ну, а вообще наркозависимых или алкогольно зависимых людей, вообще их много у вас там или нет? Какая-то статистика, может быть, и вы выезжаете в другие какие-то места, ведь я не думаю, что такие люди есть не только в Курганинске, может, в других местах. Как-то, может быть, вы или эти братья, может, они тоже выезжают в какие-то другие места, свидетельствуют людям, как уверен в том, что они везде эти люди есть, они есть и в Америке, и в Австралии, и в России, и в Германии, потому что это, в общем-то, как один человек сказал, это болезнь 21 века. Сегодня наркозависимых людей очень много. Что вы скажете по этому поводу? Сколько у вас там, много таких людей или не совсем много в вашем крае?
Ну, что я могу сказать? Конечно, людей, которые находятся в зависимости, очень много. И самое, что больно видеть, что в основном это молодежь. Очень жалко, что молодежь теряет свою юность, а теряя юность, они теряют жизнь, а теряя жизнь, они просто погибают в молодом возрасте. Конечно, таковых очень много. Очень много их, я хочу сказать, и в школах общеобразовательных. Очень много их, тех, кто уже какую-то пытается получить специальность и свободное время, ища каких-то приключений или развлечений, они обрекают себя на зависимость, и это вначале, может быть, как-то развлекаясь, а попадая в зависимость, попадая в это рабство, просто губят свою жизнь. Таких, конечно, очень много. Я хочу сказать, что правительство тоже какие-то предпринимает шаги, ищет какие-то пути, создаются, ну, какие-то или проводятся некоторые мероприятия в этом направлении. Но что я вижу? Я вижу одно – как сказано в Священном Писании, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Я вижу, что никакие программы, никакие медикаментозные методы или еще какие-то влияния на личность не освобождают ее от зависимости. Только обращение к Богу, только покаяние перед Господом, оно поможет человеку освободиться. И если Сын освободит, то истинно свободна будет таковая душа.
То есть из ваших слов можно заключить, что вообще эта зависимость – это не физическая болезнь, да? Вот есть некоторые люди, которые считают, что вот мы отведем человека в больницу, он там пару сотен таблеток выпьет, и он исцелится от своей физической болезни.
Вы знаете, я так тоже думал, пока плотно не столкнулся с этой работой. Я понял одно – что это люди, которые находятся под сильным влиянием греха, которые находятся под сильным влиянием демонических духов. Поэтому здесь выход только один – это искреннее покаяние, это обращение к Богу, это исповедание своего греховного состояния. И тогда, когда душа обращается к Богу, Господь обязательно поможет, потому что в Священном Писании сказано, что Бог с искренним поступает искренне, и те, кто искренне обращаются, Господь протягивает свои добрые пастырские руки и помогает, и ведет. Слава за это Господу!
Спасибо, брат Саша, за такую вот подробную информацию. И я также хочу от нашей программы «Благая весть» от всех наших радиослушателей передать привет. Ваш братский дом, И я думаю, что все, которые нас сейчас слушают, друзья, мы не будем поворачивать голову от проблем этих людей, потому что меня такое горе не коснулось. Я родился в христианской семье, но не всем выпало такое счастье, и поэтому нам нужно жалеть этих людей, молиться о них и поддерживать в молитвах тех людей, которые уже освободились от этой зависимости. Итак, напоминаю вам, что вы слушаете программу «Благая весть», и у нас еще 40 минут, и у нас будет еще один вопрос, который после музыкальной паузы мы с вами рассмотрим. И у нас сегодня в студии еще один брат из Молдавии, он тоже немножко скажет о своей церкви и потом прочитает одно стихотворение на память нашим радиослушателям. Но все это после музыкальной паузы. Пожалуйста, Андрей, представься себя, откуда ты приехал, какое твое служение и что ты хочешь сказать сегодня нашим радиослушателям.
Друзья, все, кто слушает сейчас, меня зовут Андрей. Я приехал недавно, 3 недели назад, из Молдавии в Америку, в город Сакраменто, на постоянное место жительства. Конечно, хочу сказать немного о себе. С детства посещаю церковь, совет церквей. Я благодарю Бога, что Он мне подарил верующих родителей, которые и сейчас также молятся за меня. Я также заключил завет с Господом. Это было в 2002 году, 8 сентября, воскресный день. И Также благодарим Господу за этот день. Хочется сказать немножко ей о семье нашей, то, что в нашей семье 12 детей, 8 братьев, 4 сестры. Они также все посещают Церковь Божию. Мы вместе с родителями радуемся. В основном все члены церкви. И также благодарю Бога, что Он мне помог читать Слово Его, молиться Ему, быть проповедником в церкви, заниматься вместе с молодежью, благовествовать другим в Молдавии, там, в городе Кагуле, посещать больных филиалы. И также хочется сказать также и о нашей церкви немножко. Церковь наша начала существовать почти 1970 года, и по сегодняшний день я так рад, что Господь благословляет нашу церковь. Она насчитывает почти 85 членов церкви. Есть и дети, и молодежь. Также церковь наша участвует в деле благовестия. Это как евангелизации между родственниками, друзьями, соседями в городе. Церковь наша также проводит евангелизационные богослужения, палаточные благовестия в ближайших селах. Также посещает в городе вот такой вот, проводим библиотеку. Это христианские наши книги, Библии, трактаты. Приглашаем на евангелизационные наши служения. И Господь благословляет нас в этих служениях также немножко. Я нашей молодежи, Господь также нас благословляет, молодежь нашу, и также в евангелизационных богослужениях, как посещение интерната, детского интерната, военных, там, где военные служат. Также тюрьму в городе Кагуле, санатории. Это Господь все благословляет. Также Господь нас благословил вот этим начатком служения, как среди студентов, молодежи, неверующих, так соседей молодежи, знакомых, друзей. Я также пожелал, чтобы и вы также могли, кто имеет такое желание, приглашать на служение вот своих родных, близких, друзей, студентов, чтобы могли все вместе там встретиться у ног Христа. Дальше кто? Продолжите.
Андрей, вот только что вот брат Александр рассказывал немножко о наркозависимых людей, которые обращаются к Богу. Как у вас там в Кагуле тоже есть такие люди? Да?
Да, у нас есть тоже такие люди. Конечно, я сильно опечален такими людьми, сильно так расстроен. Почему же так все происходит? Да потому что сатана не спит. У него последнее время все силы ада восстают для того, чтобы погубить души человеческие. И вот приходилось с многими также в городе Кагуле беседовать с такими людьми. И Господь помог. Есть два человека, которые также примирились с Господом. И Господь благословляет их семьи сегодняшний день. Они благодарят Бога, что Он послал людей, которые могли их найти в этом городе.
Вы знаете, друзья, я вот каждый день езжу на работу, в рабочие дни. На работу я добираюсь 45 минут в одну сторону. Ну, в общем-то, далековато. И перед моим взором предстают тысячи автомобилей. Ну, как в Соединенных Штатах, мы все здесь вертимся, знаем, что творится на дорогах. И вы знаете, почему-то меня часто посещает такая мысль. Вот эти люди, которые сидят за рулем, они в своем большинстве все идут прямо в ад. Вы знаете, когда я об этом вспоминаю, когда я об этом думаю, то, вы знаете, как начинаешь ценить спасение, которое заимел. И я думаю, что вот как уже Андрей говорил, что у него родители верующие, нет большей радости, нет такой привилегии, чем понимать о том, что есть верующие родители, которые молились о нас и молятся. И вот есть такая притча о блудном сыне, это известная притча, ее даже знают неверующие люди, о том, как блудный сын вернулся в обители отца своего, и как отец его принял. Я думаю, что многие из нас слышали вот стихотворение о том и о маме, о том, как мама молится. И вот сейчас, Андрей, у него есть такое желание, вот так как раз оно по сути нашей беседы, рассказать такое, прочитать такое стихотворение о маме. Пожалуйста, Андрей, я предоставляю тебе эту возможность. А вы, друзья, послушайте внимательно. Может быть, кто-то из вас знает это стихотворение. Это будет вновь напоминанием. Пожалуйста.
Стих называется «Мама». «Про Бога, мама, мне не говори». Так часто отвечает юноша. «Сейчас я Богу не хочу служить, могу лишь старость Богу посвятить. Так юноша ответил матери, которая так часто говорит: «Дитя, ты юность Богу посвяти, вдруг опоздать ты можешь в старости». Решился сын тогда матросом стать, врезались в сердце раны глубоко, ручьем стекали слезы по щекам, прощаясь с сыном в тот печальный час. Целуя сына мать в последний раз, с разбитым сердцем говорит в слезах: «Дитя, ты юность Иисусу посвяти, вдруг опоздать ты можешь в старости. Но если сердце ты ожесточишь, тогда навек себя погубишь. Чтоб время милости не пропустить, в дни юности ты к Богу обратись». Сын тронутый ответил матери: «Не беспокойся, мама милая, я позабочусь о душе своей, чтоб не погибнуть в юности моей. То была в жизни лучшая пора, друг друга видеть больше не пришлось. На море сын недолго прослужил, как мать ушла из жизни суетной. Свободно сын теперь жил в мире зла, но все помнил матери слова: «Дитя, ты юность Богу посвяти, вдруг опоздать ты можешь в старости». Но дьявол допускать не пожелал, чтоб парень помнил матери слова. Он жизнь греха прилежней представлял, чтоб юноша его не оставлял. Порой ему спасение вспоминалось, лишь только тем себя он оправдал: «Когда я дом себе приобрету, тогда лишь только к Иисусу обращусь». Настало время, дом он приобрел, призывы духа больше охладел, заботы жизни заняли его, он отошел от Бога далеко. Полсотни лет с тех пор уже прошло, дни юности покинули его. Тогда спасти он душу свою мог, теперь стоит, как вянувший цветок. Дух Божий призывает еще раз, он отвечает: «Некогда сейчас. Когда работать больше не смогу, тогда лишь верно к Богу обращусь». Еще Бог время милости продлил, он 90 лет уже прожил. Вся голова покрыта сединой, а сердце все ж осталось ледяным. Вот старичок на кладбище пришел, и там могилу матери нашел. Лежит там сердце полное любви, хотел в юности его спасти. Он горько плакал, наклонясь к могиле, еще раз вспоминались матери слова: «Дитя, ты юность Богу посвяти, вдруг опоздать ты можешь в старости». Тогда настал его последний час, свою душу все-таки не спас. Теперь уж страшно, больно осознать, для вечности уже закрыта дверь. В отчаянии души он простонал: «О, поздно, поздно, опоздал! Меня Дух Божий бросил навсегда, дверь милости закрыта для меня. О, юноша, возьми себе в пример, пока ты молод, крепко в Бога верь. Дитя, ты юность Богу посвяти, вдруг опоздать ты можешь в старости».
Светлый дни погребено.
Итак, программа «Благовесть» продолжает свое вещание, и мы под конец нашей программы, у нас осталось еще чуть более 20 минут, хотели бы коснуться еще одного вопроса, переключиться как бы немножко на другую тему. Вы знаете, друзья, вот сейчас я выслушал это пение, оно все-таки, ну как, трогает и душу, и сердце, потому что есть все-таки надежда на спасение, что не все потеряно, нету этого тупика. Все-таки Иисус Христос, Он победил смерть. Мы не должны об этом забывать, о том, что есть вечное спасение. И, возможно, кто-то из наших радиослушателей, слушая эту передачу, чувствует в сердце своем, что нет этого мира, нету мира с Богом, то сегодня есть время приблизиться к Христу. Но вот сейчас мы хотели бы обратить внимание на такой вопрос. Буквально, когда мы сюда ехали в машине вот с братьями, то мы рассуждали на такую тему. Вот мы живем в Соединенных Штатах, нам всем знакома эта обстановка в церквях, здесь очень много верующих, например, в нашем городе 80 церквей славянских, много очень так верующих, но настоящих верующих, в общем-то, их немного. Но вот вопрос служения, все-таки он очень важный, потому что я понимаю, что если у человека нет служения, то оставаться верующим практически невозможно, потому что нет реализации духовной. Вообще, можно ли найти какие-то способы того, чтобы задействовать всех в церкви в служении? В нашем городе Сакраменто, в нашем братстве, в Международном совете церквей, вот 5 церквей только в Сакраменто, у нас более 500 человек молодежи. И когда мы собираемся с руководителями молодежи, то у нас всегда один и тот же наболевший вопрос. У меня тоже, как у руководителя. Чем бы занять молодежь? То есть, что нужно для того, чтобы молодежь и вообще все члены церкви реализовывали себя? Я знаю, что у брата Александра есть некоторые мысли на эту тему, поэтому, пожалуйста, брат Саша, что вы можете сказать в ваше время?
Что, мои друзья дорогие, конечно, дело служения. Как хочется, чтобы каждый, как я уже об этом говорил, молился о том, чтобы что-то делать для Господа, что-то делать для неба. Хотя я понимаю, что здесь у вас свои особенности, свои трудности, но так вот, находясь здесь, я размышлял о том, как реализовать себя тем, кто, может быть, еще не сильно хорошо говорит по-английски, но все-таки здесь живет, учится или работает. Что бы можно сделать для Иисуса? Я вспоминаю, еще в начале 90-х годов у нас было одно из молодежных служений таких, и мы взяли для себя такую тему, и приготовлен был плакат, на котором в центре были крупными буквами написаны такие слова: «Нам хочется видеть Иисуса». И короткими сюжетами такими вот представлены там были рисунки или вырезки из газет, или журналов, и люди, кто где находится, кто на работе, кто, может быть, в каких-то обстоятельствах. Представлены были молодые и старые люди, и все желают видеть Иисуса. Как здесь вот вам реализовать себя? Допустим, там у нас как-то, как я уже сказал, проще, здесь немножечко сложнее. Одна из мыслей, которую Господь подарил мне, я хотел бы посоветовать вам. Но прежде всего, я понимаю так, что, живя здесь, вам необходимо, чтобы обязательно в служении у вас были проповеди на английском языке. Я считаю, что необходимо, чтобы в служении общего пения вы также могли разучивать гимны на английском языке и прославлять Господа. Для того, чтобы вы могли приглашать в служение ваших друзей, новых друзей, ваших знакомых, для того, чтобы здесь на языке вашего общества вы могли нести благую весть. Один из методов я бы предложил так: делать просто встречи с друзьями. Может быть, это будет не часто, но к этому надо подготовиться, об этом надо помолиться, побыть в посте, смириться пред Господом и попросить у Господа помощи. Кто-то из тех, кто, может быть, хорошо уже владеет английским, пусть хорошо подготовит проповедь. Кто-то, может быть, меньше имеет успеха в изучении этого языка, пусть подготовит гимн для пения, я думаю, это возможно. И вот так, если собраться и проводить такие вечера, проводить такие общения, главное – вместе ближе приближаться к Господу. Вы знаете, друзья, я думаю, если вы начнете вот искать эти поиски, Господь обязательно вам откроет, Господь обязательно пошлет, Господь обязательно поможет вам быть полезными и совершать служение здесь. Я хочу из опыта сказать, что очень хорошо, когда вот так вот на эту тему о служении каждый руководитель молодежи, каждый руководитель церкви будет об этом очень переживать, будет говорить своей церкви об этом на молитвенных собраниях молиться, просить у Бога водительства и помощи, чтобы Бог управил вашей группой молодежи или церкви, чтобы все имели ревность служения. И еще что я второе хочу сказать, это малейший успех, который кто какой имеет в служении и благовествовании, об этом свидетельствует церкви. Об этом рассказывать на общих собраниях, делать эти свидетельства, чтобы таким опытом служения обогащались другие. И если так вот просто и искренне мы будем свидетельствовать о том, как Господь помогает нам в служении, то обогащая друг друга опытом служения, мы будем находить пути этого служения. Одну минуточку я хочу привести пример, как находясь в дороге сюда. Вот, я вот еду в поезде в Москву, путь у меня проходил чуть больше суток, и я молился перед тем, как ехать, чтобы Господь благословил меня, чтобы мне кому-то засвидетельствовать о Господе. Потому что я всегда испытываю такое чувство, когда я свидетельствую, сердце наполняется радостью. Когда не получается засвидетельствовать, сердце наполняется неудовлетворенностью и ответственностью за те души, с кем я встречался. И вот, находясь в пути, у меня никак не получалось заинтересовать людей разговором вот как-то о Боге, о вечности, о спасении. Всех эта тема просто не интересовала. И вы знаете, тогда я достал свою семейную фотографию. Господь подарил мне 10 детей, 6 сыновей, 4 дочери. И была семейная фотография, где два моих старших сына, был у нас совместно такой двойной брак, у них два сына сразу у меня женились. Я показал это фото, и это внимание сразу привлекло всех людей в купе. Все стали рассматривать, все стали удивляться, почему столько детей, где вы их взяли, от одной жены. Да вы что, как это нелегко. Ну вот так вот я начал рассказывать, вернее, меня попросили рассказать о семье, как живет ваша семья, как вы проводите время, как вы работаете, как вы общаетесь с семьей. И когда я просто и искренне рассказал, как живет наша семья, как проводим мы утренние часы, когда молимся, как проводим вечерние часы, как всей семьей идем на служение, как принимаем в доме своем друзей, знакомых и всех, кто приближается к Богу, то одна из женщин сидела, слушала мое свидетельство и говорит мне: «А как у вас взаимоотношения с женой?» Я искренне рассказал, что бывают какие-то трудности, конечно, но в общем мы объединены одним желанием служить сами Господу и направляем к этому наших деток. Она говорит: «И дети вас понимают?» Я говорю: «Конечно». Женщина погрузилась в размышления, а потом сказала: «А у меня все не так. У меня все не так. У меня нет взаимопонимания с мужем, нет взаимопонимания с детьми, у меня все не так, у меня все плохо». И с этого началось мое свидетельство о том, кто поможет все проблемы разрешить. Я говорю: вам нужен Господь, обратитесь к Господу. Вам нужно именно это живое общение с вашим Создателем и добрым пастырем. Читайте Евангелие, молитесь Богу, просите прощения за то, что не имели мудрости, как воспитывать детей. Просите прощения, что не могли быть, может быть, хорошей женой, чтобы так устроить ваш семейный очаг, чтобы он был удобен и приятен вам. Вам поможет в этом Господь. И вы знаете, вот так Господь неожиданно открыл такой метод, ну, свидетельства с того, что я что-то начал говорить о семье. Я так подумал, думаю, это хороший метод. Там свидетельствовать, где никак не получается начать, и так можно. Я думаю, друзья дорогие, если мы будем иметь желание свидетельствовать о Господе, я верю, Бог будет открывать методы, Бог будет открывать и указывать, как это делать, с кем это иметь общение. Для этого нужно жаждать этого служения, для этого нужно об этом молиться. И еще коротенький один пример, можно? Один пример, мне очень запомнился случай такой. Я в нашей, в Курганинской церкви, как-то вот так вот переживая о том, чтобы все в церкви что-то делали, все, проводил несколько бесед о служении, побуждая в церкви к тому, чтобы каждый находил для себя служение и совершал его. И вот однажды я проповедовал на тему из 22 главы книги Откровения. Мы читаем такое свидетельство здесь о будущем, что ожидает нас. И нет ничего, вернее, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Господь коснулся моего сердца и как-то по-особенному открыл, что вся будущая вечность – это служение Богу, это служение с Богом. Потому что здесь, в 21 главе, мы читаем такое еще свидетельство о Господе. Господь говорит: «Се творю все новое». Вечность. Царство Небесное. Я верю, что оно приготовлено. Но в этом Царстве Небесном творчество Божественное будет продолжаться. Как оно, в каких формах, мы не знаем совершенно. Но оно будет продолжаться. И мы будем вместе с Ним совершать и служение. Мы будем вместе с Ним что-то делать. Наш Бог – это Бог-творец, который будет продолжать это служение. Я верю, только тот, кто вот на этой земле поимел это желание трудиться для Господа, превозмогая, может быть, всевозможные препятствия, материальные или физические, упражняется в служении, тот и там будет трудиться. И вот, проводя такую беседу, одна из стариц встала и говорит мне: «Брат Саша, мне больше 70 лет. Я давно с себя сняла эту ответственность служения Богу. Я прихожу в дом молитвы, слушаю проповеди и иду домой». Я тогда остановил ее такое осуждение и говорю: «Я вас убеждаю, молитесь о том, чтобы вам, что можете, но дело для Господа. Раз вы ходите в дом молитвы, значит, вы можете выходить из дома. Начните свидетельствовать людям. Может быть, вы не можете сказать хорошую проповедь, но вы приглашаете на служение, когда даже медленно идете в дом молитвы». И через воскресенье она рассказывает мне интересную историю. Я выхожу, говорит, из своего двора и думаю: «Господи, что могу сделать для Тебя? Далеко ходить не могу. Все люди, которые рядом со мной, я им всем уже говорила о Боге». А Господь побуждал меня, говорит: «Подойти и опять сказать одной женщине о Господе». Я подошла к ней и говорю, называя ее по имени, отчеству, говорит: «Я хочу вам еще раз сказать о Господе». А эта женщина говорит: «Ну ведь вы мне уже говорили о Боге, я другой веры, мои родители были католики, я придерживаюсь этого». А эта сестра старица говорит: «Я вам хочу сказать не о религии, я вам хочу сказать об общении с Богом, о молитвенном общении. Скажите, вы общаетесь с Богом во время молитвы? Нет. Вы общаетесь с Богом, когда читаете Писание? Нет. Вы обделяете душу свою. Я вас убеждаю, пойдемте, у нас будет евангелизационное собрание, пойдемте послушайте проповедь о Иисусе Христе, не о религии, а о Христе Иисусе». И вы знаете, Господь коснулся эту женщину. И эта сестра наша, старица, привела эту женщину на служение. Она пришла один раз. На следующее воскресенье она проявила еще желание прийти и покаялась, приняла водное крещение. И теперь они вместе ходят на служение. Вот так делает Господь. И сестра потом свидетельствовала в церкви, говорит: «Я давно сняла с себя эту ответственность благовествовать о Господе». И когда эта душа обратилась, покаялась, приняла крещение, она благодарила Бога, что прозвучало для нее побуждение к служению, что она еще смогла еще одну душу в конце своей жизни привести к Господу. И со слезами благодарила одна, что смогла что-то сказать, а другая благодарила Бога, что для нее прозвучало еще один раз этот призыв приглашения, призыв к тому, чтобы обратиться к Господу. И это был тот призыв, который достучался до ее сердца, и она обратилась к Господу. Друзья дорогие, я вновь хочу вам всем сказать: молитесь о том, чтобы вам трудиться для Господа здесь. Каким путем, каким методом будет Господь вас побуждать, я не знаю, но если будете молиться, Бог обязательно вам откроет ниву для служения, и будете трудиться, и будете радоваться, и жизнь будет наполнена смыслом тогда, когда мы трудимся и услышим от Господа: «Добрый и верный раб, всего доброго вам, скажу вам, до свидания».
Не так сразу, брат Саша, сейчас вы еще немножко. У нас еще есть 7 минут. Вы знаете, друзья, вот перед тем, как приехать сюда, то вот мы тоже немножко рассуждали о служении. Я вспомнил один случай, когда одна сестра в церкви помолилась так: «Господи, помоги мне трудиться для Тебя до усталости». Знаете, друзья, мне так понравилась эта молитва: «Помоги мне, Господи, трудиться для Тебя до усталости». Вы знаете, для себя мы до усталости, ой, как много трудимся.
так трудимся, что уже порой на ногах не можем стоять. А вот трудиться для Господа до усталости. И вот брат Саша вспомнил тот случай из Библии, когда Иисус Христос спал на корме. И вот мы немножко размышляли об этом. Такой шторм, это же надо так заснуть, чтобы корабль кидала, лодку кидала со стороны в сторону, а Иисус Христос спит. Ну, друзья, почему Иисус Христос уснул? Нет, не потому, что ему просто захотелось спать. Он, мы читаем, утрудившись в пути, в другом месте. Друзья, трудиться в служении для Господа, уставать для Бога. Мне кажется, что нет высшего счастья, чем служить для Господа и трудиться для Него. И заканчивая нашу передачу, я хотел бы, чтобы вот брат Андрей сказал свои пожелания нашим радиослушателям. Пожалуйста, Андрей, что ты хочешь сказать, и мы будем подходить к концу.
Дорогие мои, дорогой друг, дорогая душа, юноши и девицы, и все слушающие, хотелось бы оставить вам такое немаленькое такое пожелание, чтобы я также и вы могли вместе молиться Господу нашему в это последнее время, читать Слово Божие, посещать Церковь Божию. И для тех, которые еще не примирились с Господом нашим, страдальцем, сделайте это немедленно сегодня. Сделайте, потому что если Господь заговорит с сердцем вашим, я знаю такого человека, который Господь заговорил с ним. Немножко хочу сказать хотя бы минуточку о нем. Он, конечно, родители у него были верующие. Он оставил Господа. У него были такие друзья бесчинные. Он так нехорошо вел жизнь свою. И однажды родители, уже надоело им так, они молились всегда Господу, в церкви помолились так на воскресном уточном богослужении. Господи, да будет воля Твоя, приведи его Твоим путем. Они сели в конце служения на машину, родители, поехали домой. На одном из перекрестков вылетает машина. На большой скорости прямо к ним в лоб. Родители насмерть. Оказывается, в этой машине, кто к ним врезался, был ихний сын. И на похоронах ихних сын говорит такие слова: «Господи, неужели мне не хватало жертвы Твоей? Неужели мне нужно было жертв родителей? Дорогой друг, неужели ты ждешь разговора с Богом? Спеши сегодня, примирись с Богом. Даже если нет у вас этого желания говорить с Господом, читать Слово, молиться, посещать Церковь Божию, говорите Господу все, как оно есть. Господи, я не хочу читать Слово Твое. Господи, не хочу посещать Церковь Твою. Не хочу не могу примириться с Тобой. Господи, помоги мне в этом, и Господь, увидите, поможет вам. Да благословит вас Господь во всем. Аминь».
Спасибо, Андрей, за такое прекрасное пожелание. И, пожалуйста, брат Александр, еще пару слов. Сегодня мы в нашей передаче затронули такие три темы. Тема «Ожидать и служить», «Ожидать нашего Господа и служить Ему». И мы немножко рассуждали о служении среди людей наркозависимых. Вот такую, может быть, обобщающую мысль. В нескольких словах у нас осталось буквально три минутки. И затем заключительный гимн. И на этом мы скажем вам до свидания. Пожалуйста.
Друзья мои дорогие, то, что я сказал, я повторяться уже не буду. Я просто вас очень попрошу, чтобы все, кто меня сегодня слушает, сегодня вечером помолитесь все о том, чтобы это служение среди людей, которые оказались в тяжелой зависимости от греха, или алкоголя, или наркотиков. Таких людей очень много. Помолитесь о том, чтобы там, где совершается служение, там, где совершается эта работа над зависимыми людьми, помолитесь, чтобы Бог благословил и помог. Помолитесь о тем, кто сегодня выходит из этой зависимости, испытывает трудности. Помолитесь о том, чтобы Господь даровал нужных материальных средств для того, чтобы устраивалось это служение. И я верю, что это будет уже началом вашего служения в деле спасения. В пожелание вам всем. Я напомню текст, который записан в 22 главе книги Откровения, 12 стихом. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Самое первое дело, которое нужно совершить, это дело покаяния. Кто еще не покаялся перед Господом, вот как брат Андрей призывал, обратитесь к Господу, и Он спасет души ваши. Кто обратился к Господу, друзья дорогие, трудитесь для Господа, ожидайте пришествия Его, и Он придет и воздаст каждому по делам нашим. Я желаю вам Божьих благословений в служении и в ожидании пришествие Господне, и услышать глас Архангела, трубы Божьей, и быть восхищенным от земли, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будет. Да благословит нас всех Господь. Аминь.
Аминь. Большое спасибо, брат Александр, за то, что вы сегодня побыли, вот и брат Андрей у нас в студии. Я скажу, друзья, что я в четверг улетаю за океан, туда, откуда мы с вами все приехали, побуду там, ну и в Молдавии, у меня желание побыть, в Германии, а также в России, поэтому в ближайшие несколько вторников я вместе с вами не буду, будут другие братья здесь меня замещать, которые будут проводить передачи, у нас снова будут гости. И пусть всех вас Бог благословит. Я думаю, что мы все с вами будем молиться об этих людях, о служении, которое совершает брат Александр, а также в Молдавии за церковь, о которой брат Андрей говорил. И вы знаете, мне сейчас пришла такая мысль. Нас сегодня слушают тысячи людей. Вот если каждый из нас сегодня помолится, то сегодня вечером к престолу Бога вознесутся тысячи молитв. Разве это не влекущая сила? Друзья, давайте мы не будем забывать молиться. И напоминаю о том, что вы слушали сегодня программу «Благая весть». Сегодня 24 апреля. У нас сегодня в студии был брат Александр Чмых из города Курганинска, Краснодарский край, также брат Андрей Душков из Молдавии. И посещайте наш сайт проповедник.com. Эти передачи, и вот сегодняшние две передачи, можно сказать, двухчасовые, они будут у нас тоже на нашем сайте. Буквально сегодня я передам нашему веб-мастеру Славику. Вы посещайте наш сайт, скачивайте информацию. Может, у вас какие-то вопросы там есть, вы можете нам по интернету задавать вопросы, мы будем с вами связываться. И, возможно, у вас сейчас появились вопросы, вы можете мне позвонить на телефон после окончание нашей программы, буквально через 2 минуты, по телефону 916, это area код 801-2356. 801-2356. Оставайтесь с Богом, а сейчас музыкальная композиция в конце программы «В жизни земной все приходит к концу».
Хочешь ли вечности?
сын.